Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 929-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор и ведущий передачи Николай Бульчук. Откроет нашу сегодняшнюю программу третья передача в память блаженно почившего 9 января насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, смотрителя патриарших покоев, обители, архимандрита Ильи Рейзмера. Мы включаем в эфир работу отца Ильи «Духовное совершенствование христианина» по творениям святителя Василия Великого. Сегодня будет третья передача из этого цикла. Затем мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями одного из старейших преподавателей Московской духовной академии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука. Воспоминания о жизни и учебе в академии в 50-е годы прошлого века. Программа «Наш архив» продолжает сегодняшний выпуск. Вы услышите фрагменты божественной литургии, херувимскую песнь, записанные в 90-е годы прошлого века в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Богослужение возглавил тогда архимандрит Макарий Веретенников. Поет объединенный лаврский хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Завершает сегодняшний выпуск передача, которую я посвятил 15-летней годовщине со дня интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Накануне вступления святейшего патриарха Кирилла на первосвятительский патриарший престол 27 января 2009 года мы встретились в студии с писательницей Галиной Александровной Пыльневой и поговорили с ней перед предстоящими выборами святейшего патриарха.
Покаяние – это не отдельный жизненный момент. Оно обнимает собою всю жизнь человека и является актом нравственного воссоздания падшей человеческой природы. Обращаясь к христианам, святей Василий Великий говорит: «Желал бы, чтобы вы все жили в слезах и непрестанном покаянии», сравнивая душу человеческую с полем, которое перед тем, как должно быть засеяно семенами, очищается и возделывается. Святой Отец говорит: «Надобно, чтобы и она душа сперва была тщательно возделана, то есть покаянием очищена от грехов, потом напоена обильными потоками небесных вод, то есть благодатью. Тогда может приносить плод и на 30, и на 60, и на 100. Душа, обремененная многими грехами, во-первых, должна возненавидеть прежнюю свою предосудительную жизнь, потом принять в учителя страха угрозу вечным судом и наказанием, осознать, что время покаяния есть время слез. Последовательность покаянного подвига раскрывается у святого Василия Великого следующим образом. При вступлении на путь покаяния необходимо смирение, сознание своего недостоинства, и на этом сознании жертвенники смирения надлежит принести в жертву Богу своє серце, очищеної от всякої гріховної скверни. Должно предварительно сокрушить високомудреное серце своє, чтобы смирение его соделалось жертвой Богу, потому что Господь умилостивляется ни кровью животных, ни заколениями жертвенными, но сердцем сокрушенным, ибо жертва Богу – дух сокрушен. Святитель Василий Великий учит, что сокрушение сердца есть истребление человеческих помыслов. Кто презрел настоящее, предал себя Слову Божью и владычественное в себе представил превыше человеческим и божественным, тот будет иметь сокрушенное сердце и соделать его жертвой, неуничижаемой от Господа. Такое сокрушение есть дар Божий. Оно подается человеку для возбуждения вожделения, чтобы душа, вкусив сладость о подобной скорби, старалась полюбить эту скорбь о грехах. Или в доказательство того душа предшательнейшим попечении может быть во всегдашнем сокрушении. Таким образом, покаянию должны сопутствовать сокрушение сердца и горячие слезы. Покаяние требует, учит Святой Отец, чтобы человек сперва возопил в себе и сокрушил свое сердце. Кающийся должен горько плакать, а затем должна последовать смерть греха. Принявший на себе образ лукавого, говорит Святой Отец, все исчадие души своей должны убить для истребления грехов. А если не умрем греху, то как правдою поживем, если не покаемся, то и не наследуем жизни вечной, ибо конец греха – смерть, говорит святый апостол Павел, а конец заповеди Божией – жизнь вечная. По мере возрастания покаянного подвига человек укрепляется в вере, ибо только при сочетании веры и покаяния можно достигнуть созерцания истины. «Стань твердо», говорит святитель Василий, «непоколебимо, неподвижно, восстань к нему верой, чтобы соделаться достойным видеть зрелище истины». Вера же требует дел, сообразных ей, поэтому, если кто, веруя во Христа, не являет дел, сообразных с верою, то как, внимающий дурным учением и худо постигающий намерение Писания, сам себе высекает гробницу в камне. Вера и покаяние имеют неразрывную связь. Если без покаяния немыслимо начало добродетельной жизни, то без веры невозможно ни первое, ни второе. Ни одно дело не может быть совершено без благочестивой веры во Христа. Единственным средством для благодатного воссоединения кающегося христианина с Богом и для умиротворения совести служит святое таинство исповеди и разрешение грехов, существующей в Церкви Христовой. Иисус Христос даровал своим апостолам, их преемникам, пастырям Церкви, епископам и священникам Духа Святого, который через их посредство возводит падших членов церкви в их прежнее невинное благодатное состояние. К преемникам апостольского служения, которым уверено домостроительство тайн Божий, то есть епископу и пресвитеру, и должен обратиться кающийся христианин-грешник. Исповедь, подобно огню, истребляющему плевелы, очищая душу от грехов. Если обнажим грех исповедью, говорит святый Василий Великий, то сделаем его сухим троскотом, достойным того, чтобы поеден был очистительным огнем. Покаяние должно совершаться не одними устами, не одним наружным участием в исповеди, но во внутреннем сокрушении, раскаянии в содеянных грехах, в искреннем исповедание их духовнику. Для исходатайствования прощения за грехи исповедайтесь в том, что учинено вами нездравого. А самое главное, нужно твердо решить оставить греховную жизнь и жить, как учит Евангелие. Кающийся должен прийти в такое расположение духа, в каком был Давид, сказавший: «Неправду возненавидел я и умерзил ее». Сила покаяния по учению святого Василия Великого должна быть не слабее греховного преступления. Грехопадение легко и сносно. Пусть уравняется с ним и покаяние. В другом месте святой отец говорит, что Господь дарует нам, грешникам, семикратное отпущение грехов, сжалившись над нами ради нашей исповеди и раскаяния, если только мы искренне принесем раскаяние, соответствующее грехам нашим. Давайте путем раскаяния заранее предложим воздаяние, соответствующее долгу, совершенным проступкам, и уничтожим наши грехи, чтобы избежать тогда, в день суда, гнетущего обилия долгов. Истинное покаяние должно сопровождаться и последующей добродетельной жизнью. Кающимся недостаточно ко спасению одно удаление от грехов, учит святый Василий Великий, но потребны еще им и плоды, достойные покаяния. Кто говорит, что покаялся во грехе, то должен не только сокрушаться о том, в чем согрешил, но и принести достойные плоды покаяния. Плоды же покаяния – это плоды правды, противоположные греху, которые должен плодоносить кающийся, исполняя сказанное: «Во всяком деле блазе плодоносящи». Как говорит апостол Павел, они состоят в том, что кающийся при свободном отречении от своей прежней дурной жизни богато сеет в дух милостыню, сострадательность, молитву, непрестанные слезы. Это и есть те самые, о которых сказано: «Сеющие слезами радостью пожнут в землю рукояти».
Вы слушали третью часть лекции беседы «Духовное совершенствование христианина по творениям святителя Василия Великого». У нашего микрофона был преснопамятный архимандрит Илья Рейзмер. 9 января отец Илья отошел ко Господу в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. У нашего микрофона Марк Харитонович Трофимчук, старейший преподаватель Московской Духовной Академии, регент семинарского хора. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями Марка Харитоновича об академической жизни 50-х-60-х годов прошлого века.
Экзамены начались со среды после недели Антипасхи, 5 мая, и продолжались до 15 июня. 5 мая мы сдали все свои кандидатские сочинения и находились в каком-то тревожном ожидании. До заседания Совета Академии еще не так близко, но у нас на курсе был Анатолий Петрович Горбачев, бывший армейский старшина. Он имел связь со всеми службами Академии, бухгалтерией, канцелярией, с машинистками. Как только преподаватели сдали свои отзывы в печать, на второй день мы все имели на руках не только свои отзывы, но и даже свои характеристики. Из 13 студентов, написавших кандидатские сочинения, ни одной тройки. 3 оценки 4 минус, 4 оценки 4, 3 оценки 4 плюс и 3 оценки 4,5. Хотя Совета Академии еще не было, а мы про себя уже все знали и благодарили Бога за все благодеяния, бывшие на нас во время обучения в семинарии и академии. Итак, 15 июня – последний экзамен, а 17 июня в 14 часов все выпускники направились в Троицкий собор на молебен. Было как-то легко на душе, и все от чистого сердца возносили молитвы к Богу с благодарением за все Его великие и богатые милости. С благоговением приложились к святым мощам преподобного Сергия, который нам помогал в учебе, которому мы обращались за помощью за годы нашего обучения, находясь в лавре. Каждый из нас испытывал особое чувство. На душе было и приятно, и в то же время и грустно. Приятно, потому что восьмилетний труд обучения закончен, и все бывшее за эти годы прекрасно и полезно. А грустно было от того, что все то хорошее, что мы испытали, обучаясь в семинарии и академии, никогда не повторится, что надо будет расстаться со своими друзьями, с которыми мы провели прекрасное время, с одними 8 лет, с другими 4 года, преподавателями, что впереди каждого из нас ждет неизвестность. Неизвестно, что Господь Бог уготовил нам в будущем. Однако все настолько были воодушевлены окончанием учебы, что с большой надеждой смотрели в будущее, надеялись на милость Божию, на то, что Господь не оставит нас в будущем своей благодатью и человеколюбием. На собрании в актовом зале были приятные поздравления от отца ректора и других преподавателей, были выступления от благодарных выпускников академии и семинарии. Выпускники академии получили дипломы и книгу «Патриарх Сергий и его духовное наследство». На первой странице этой книги был вкладыш со следующими словами: студенту 4-го курса Московской духовной академии, фамилия, имя, на молитвенную память и назидание о в Боге почившем святейшем патриархе Московском и всея Руси Сергии, ректор протоиерей Константин Ружицкий, инспектор профессор Николай Доктусов. Академию окончили 13 человек. Первым по разрядному списку окончил Академию Акинфеев Дмитрий, вторым – Батей Степан, третьим – Агриков Тихон. Академии были оставлены следующие выпускники. Агриков отец Тихон Василий Петрович был оставлен профессорским стипендиатом и назначен преподавателем священной истории в 1-м классе семинарии. Вторым при Академии был оставлен Горбачев Анатолий Петрович, помощником инспектора. Впоследствии преподавателем Конституции назначен был. Трофимчук Марк Харитонович, профессорским стипендиатом и регентом академического хора. Остальные выпускники Академии распределились следующим образом. Агриков Тихон, Андрущенко Феодор, Павлов Иоанн поступили в Троице Сергиеву лавру. Акинфеев Дмитрий, Станько Аркадий на служение в Москву. Егоровский Борис на служение в Московскую область. Парамонов Иван на служение в Чувашию. Негода Валентин, Батей Степан в Волынскую епархию. Радугин Валентин и Сахненко Алексей в Жировскую семинарию. Итак, позади 8 лет в московских духовных школах. Что можно сказать об этом? Прежде всего то, что все мы были под покровительством Господа Бога, который укреплял нас Своею благодатью, всегда мы обращались в своих молитвах к Нему, и это нам помогало во всех наших делах. Были мы под покровом Божией Матери, она нас всегда покрывала от всякого зла честным своим омофором. Как послушные дети, мы всегда обращались к ней со своими молитвами. Мы находились на святом месте, на той земле, по которой когда-то шествовали стопы преподобного Сергия. И он во время нашего обучения всегда был неотступным молитвенником о нас пред Богом. Что касается самого обучения, то нужно сказать, что оно было на высоте. Как уже было сказано, почти все преподаватели имели высшее богословское образование. Ослабляться они не могли, да и не смели, потому что все время занятия и экзамены посещали и проверяли высокие представители Святой Церкви, начиная с патриарха Алексия. Сколько раз он был на занятиях, на экзаменах, и каждый раз был доволен успехами учащихся, был доволен результатами обучения. То же самое можно сказать о других представителях церкви, посещающих занятия и экзамены. Это председатель учебного комитета митрополит Ленинградский Григорий, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, митрополит Новосибирский Варфоломей, протопресвитер Николай Колчицкий и другие. В дипломы, которые были выданы выпускникам академии, вошли следующие предметы. основное богословие, священное писание Ветхого Завета, священное писание Нового Завета, догматическое богословие, нравственное богословие, гомилетика и история проповедничества, литургика, пастырское богословие, каноническое право, общая церковная история, история русской церкви, история греко-восточных и славянских церквей, патрология с иагеологией, церковная археология, история и разбор русского раскола, история и разбор сектантства, история и разбор западных исповеданий, конституция СССР, древнееврейский язык, греческий язык, латинский язык, английский язык, семестровое сочинение и курсовое сочинение. Несколько слов хотелось бы сказать о наместнике архимандрите Пимене. Как уже было сказано, при появлении его в лавре между лаврой и академией восстановилась тесная связь. Часто он проповедовал и очень хорошо проповедовал. Многие учащиеся академии и семинарии не пропустили ни одной его проповеди. Часто совершал богослужение, часто сам канонаршил. Можно много говорить о наместнике архимандрите Пимене, но о нем, как о патриархе российском, многое известно. Следует только упомянуть, что он старался восстановить лавру во всей своей красоте. Под его руководством были устроены два предела в трапезном храме, один в память преподобного Серафима Саровского, другой – святого Иосафа Белгородского. Он явился в лавру, когда мы оканчивали академию. Наш курс, чтобы оставить память об академии, решил сделать виньетку и вместе с начальствующими академии поместить в ней нового наместника архимандрита Пимена. Меня как старосту курса послали к наместнику, чтобы заручиться его согласием. Когда я к нему пришел и предложил сфотографироваться на виньетку, то он с удовлетворением встретил это предложение. Сразу же фотограф сделал снимок, и начиная с нашего выпуска, его фото долгое время не сходило со всех виньеток Академии, сначала как наместника Троицы Сергиевой Лавры, а потом как патриарха Московского и всея Руси. Чтобы возместить нам затраты на виньетку, отец-наместник пожертвовал нам 1000 рублей. Несколько дней тому назад наш курс написал прошение на имя ректора, чтобы Академия помогла нам некоторыми средствами на виньетку. Отец-ректор на прошение начертал, чтобы бухгалтерия выдала нам 800 рублей. Прошение находилось у меня, и я не спешил получить эти деньги. Через некоторое время ректор вызывает меня и говорит: «Вам достаточно на виньетку и 1000 рублей, которые дал вам отец-наместник. Так что давай прошение обратно». Я прошение отдал, но досталось мне за это от некоторых однокурсников. Что касается отца ректора, то он был очень справедлив и не мог позволить, чтобы лишние деньги кому-либо достались. Приглашал я отца-наместника на свою свадьбу, но он отказался и сказал, что неудобно монаху присутствовать на свадьбе. Я потом только вспомнил, почему я не сказал, что на свадьбе обещали быть ректор, отец Константин Ружицкий, инспектор доктусов и секретарь совета Академии Муравьев. Все они свое обещание исполнили.
У нашего микрофона был Марк Харитонович Трофимчук, старейший преподаватель Московской духовной академии. Окончание воспоминаний Марка Харитоновича об академической жизни в Московской духовной академии в 50-е, 60-е годы прошлого века слушайте через неделю в это же время в программе «Троицкое слово». Программа «Наш архив» продолжает сегодняшний выпуск. Вместе с вами, дорогие слушатели, мы побываем за божественной литургией в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в начале 2000-х годов прошлого века. Поет лаврский хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля.
Сергия и Лавры, священного архимандрита Алексия, да поменет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Братью святые обители сия, вас и всех православных христиан напоминает Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Дорогие наши слушатели, в четверг мы совершили 15-летнюю годовщину интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 15 лет тому назад, 27 января 2009 года, мы встретились в студии с православной писательницей Галиной Александровной Пыльневой и поговорили с ней о предстоящих выборах святейшего патриарха. Предлагаем вам этот материал 15-летней давности.
Галина Александровна, мы сегодня встречаемся в момент работы Поместного собора, и сегодня мне хотелось бы поговорить о духовном устроении современных православных христиан. Мы знаем, что очень много людей в последнее время пришли в церковь, и они по-разному понимают, что такое духовная жизнь. Мы знаем, что и в церкви сейчас не так все спокойно, как было, скажем, несколько десятилетий тому назад. Одни епископы отделяются в раскол, грозят другим, существуют церковные партии, идет настоящая борьба даже догматов и канонов. И православному человеку порой трудно разобраться, кто здесь прав. Одни упрекают других в излишнем экуменизме, другие говорят о том, что мы ничего не нарушаем, а наоборот пытаемся просветить светом Христовой истины и инославных. Много различных течений, сект, но в настоящее время борьба развернулась даже как-то внутри самой православной церкви, и вот события нынешнего Поместного собора, или вернее то время, которое предшествовало собору, показали, что церкви не чужда как бы и политическая борьба, чего раньше было немыслимо. Мы наблюдаем, как церковь живет в современном обществе, она стала частью общества, но хорошо ли то, что основные штампы, которые существуют в нашей общественной жизни, основные критерии вот этой политической борьбы перешли и на церковную жизнь. Как во всем этом разобраться человеку несведущему, особенно тем, кто пришел недавно в церковь?
О трудностях современной жизни, конечно, нельзя не думать. Почему это все происходит? Потому что не прошло бесследно все то страшное 70-летие или около этого, может быть, больше, такого безбожного пленения, которое было абсолютно сознательно, насаждалось сознательно для того, чтобы победить, если не внешне, то внутренне. Самая страшная победа – это победа изнутри. Если сейчас, слава Богу, восстанавливаются храмы, восстанавливаются обители, поднимаются из руин бывшие центры или забытые отдельные обители и православные скиты, монастыри, в общем, как казалось бы, внешне посмотреть, все слава Богу, это действительно слава Богу. Но самое трудное предстоит впереди. Самое трудное – это помочь людям не просто посмотреть на сияющие купола и полюбоваться, слава Богу, что все это появилось на нашей земле снова, но и пойти в храм, пойти и встретить там, и почувствовать там, что жива Русь жива, и жива наша вера. А жива вера, жив и человек, и живо общество, жив наш народ, жива страна. Вот это все, конечно, всеми своими тяготами ложится на плечи всех абсолютно, начиная от самых простых рядовых бабушек, как обычно говорят, и которых иногда боятся, потому что в храме они иногда себя чувствуют чрезмерно хозяевами и могут делать достаточно грубые замечания. И до самых высших эшелонов власти, как говорят обычно в таких случаях. Ну, у высоких постов люди заняты, конечно, очень многими своими заботами, в том числе административными, и международными, и общесоюзными, и не знаю какими еще. А основная работа все-таки у нас должна быть прежде всего направлена на простого обычного христианина, чтобы он, приходя в храм, чувствовал, что здесь дом Божий. И это всего касается и богослужения, и отношения друг к другу, и заботы взаимной друг о друге. Причем даже такая простая и самая легкая доступная форма общения, в основном у обычного священника, с обычными прихожанами. Если человек приходит, особенно первый, если не в первый, то в одни из первых своих решений посетить храм, приходит в храм и встречает равнодушие даже на исповеди. Многие говорят так, что вот сказал батюшке все, что наболело, и не услышала ни слова. Конечно, батюшку можно понять, скажет он, я один, а вас много. Да, нас много, он один. Но иногда от души сказанное «помоги тебе, Господи», и то может растеплить душу человека, пришедшего, и он почувствует, что ему кто-то сочувствует. Этот не просто кто-то, это священник, это как бы представитель, проводник Божьей благодати и милости. И тогда он может уже подумать и что-то еще даже задать, какой-то вопрос сформулировать в себе сначала. Потому что если человек не встречает теплого, сердечного, искреннего, сочувствующего ему отношения, он может повернуться и больше никогда не войти ни в какой храм, а если войти, то в какой-то такой, чтобы посмотреть, ну, обозреть, так сказать, достижения науки и техники, и культуры, и искусства, и повернуться и назад, и уйти с тем же, с чем остался, если еще не с худшим ощущением ненужности своей в церкви. Вот это очень трудный вопрос, и с этим очень трудно... И бороться, и над этим трудно работать. К работе такой призваны все – и священники, и архиереи, и патриарх, и самые простые обыкновенные миряне. Все вместе, только вместе могут поднять этот неподъемный груз и помочь уже так каждому, чтобы каждый чувствовал себя, что он не один, он не просто вот какой-то человек, он клеточка живого организма тела церкви. Иначе, если эти клеточки мертвые, или если, не дай Бог, их поразил раковый недуг, отмирание такое и разрушение, то никакие крепкие стены, никакие сияющие купола не помогут. И даже, может быть... Не то чтобы уж повредят, но, по крайней мере, подтвердят, что все умерло. Вот чтобы этого не было, вот над этим-то и надо сейчас хорошо подумать абсолютно всем, каждому. Потому что если человек верующий, то вера должна светить в нем, пусть как маленьким лучиком, может быть, совсем незаметным, но ощутимым. Если он есть, он будет чувствоваться. Даже так, когда человек иногда влияет на другого, просто безмолвным своим присутствием. Но это вырабатывается веками, вырабатывается поколениями, переходит в семье от отца к сыну, от сына к внуку и далее. И далее, если, конечно, есть чему переходить, есть что наследовать. Если этого нет, то получается состояние окамененного нечувствия, с которым, если не бороться, то можно пропасть».
Но вы затронули очень важную тему, тему преемственности. Вот эти 8 десятилетий советской власти, они стерли у многих начисто представление о том, какой вообще была православная Русь, какова была молитвенная, духовная жизнь русского народа. И если после открытого безбожия еще оставались в наших монастырях подвижники благочестия прошлого века, некоторые помнят еще старую Русь, старую монашескую духовную жизнь, то в современных монастырях даже и в храмах эта преемственность завершилась, уже молодые монахи, молодые послушники, молодые благочинные настоятели, откуда им восстановить эту связь с прошлым?
Конечно, восстанавливать труднее, чем наследовать. Вот то, что действительно поколения потеряли, это, обычно говорят, невосполнимо, но в какой-то степени все-таки кое-что еще можно и услышать от некоторых, если быть внимательным, и прочитать тоже не все и не всегда на все 100% доверяя, потому что в воспоминаниях иногда бывает очень много личного и субъективного, и не всегда верного. Но все-таки это дело поправимое, во-первых. Потому что у нас есть святые отцы, наши подвижники, которые жили, может быть, даже не так давно. Но только очень надо четко знать, что в них искать, что находить, чем пользоваться и на что совершенно спокойно просто не смотреть или, может быть, просто пройти мимо. Потому что такое сугубо личное тоже бывает, иногда мешает. Но если человек действительно жил сознанием духовных богатств в церкви, которые она накопила, то он обязательно обращался к святым отцам. Вот забвение о святых отцах не только древности, но и наших отечественных. У нас, слава Богу, есть богатая библиотека в этом плане. И опытом духовных отцов, очень многих отечественных, слава Богу, сейчас их издают, сейчас можно прочитать, можно продумать очень много и проверить этим все то, что мы сейчас можем услышать, это наше богатство. Надо по-настоящему исследовать и стать достойными наследниками этого, потому что знать хотя бы теоретически надо. Если не знать теоретически, то остается только область в какой-то степени фантазии. Почему трудно сейчас молодым людям, которые иногда смущаются поступками молодых священников или молодых монахов, потому что очень много народу пришло просто из неофитов. Иногда крестится где-то такой уже на заре туманной юности. Через несколько лет он уже собирается стать священником, и очень часто может им быть довольно быстро, не получив даже никакого фундаментального образования, потому что у правящих архиереев действительно много приходов вообще без священников, и полагаются на то, что добросовестный молодой человек сам дойдет до того, что не успел выучить где-то, пройти какой-то курс каких-то наук. Но насчет добросовестности – это дело совести каждого. Будет ли он действительно чувствовать себя недостаточно подготовленным или решит, что сойдет и так – это уже дело совести. Но сейчас вопрос встает еще и о том, что верующим нельзя полагаться на авторитет одного какого-то даже уважаемого священника или так называемого старца. Сейчас очень многим этот как бы ярлычок вешается «старец». Старец, и поэтому ждут от него, если уж не чудес, то прозорливость как минимум. Так вот, руководствоваться такого рода явлениями очень опасно и очень важно. Об этом даже древние святые отцы говорили, что надо сначала проверить, а потом поверить. А как проверить? Говорят иногда, но для того, чтобы проверить, надо знать больше его. Надо читать святых отцов, и надо вдумываться, и молиться, естественно, потому что сначала даже на Афоне, даже древние наши святые отцы говорили, что обязательно надо смотреть, кому можно доверить свою жизнь, свою, и поверить руководству, кого. Только опытный может поделиться с тем, чем он богат, своим опытом. А неопытный может и ошибиться, и ошибки могут быть очень страшные, даже губительные. Поэтому, хотя и трудно, но не до предела трудно. И хотя и действительно мало светочей заметных, но все-таки, хотя маленькие огоньки, маленькие светильнички все-таки есть. И самый большой свет может исходить от учения святых отцов, если к этим святым отцам по-настоящему подходить как к учебникам жизни. Их слова, их замечания, кстати, очень часто бывают настолько применимы к условиям нашей жизни, что даже не стоит обращать внимание, что стоит дата их кончины, допустим, в прошлом веке. Некоторые из них дожили до нашего, почти нашего времени, и очень во многом могут нам помочь. И поэтому надо благодарить Бога за то, что есть, пользоваться тем, что есть, и немилосердно не жалеть себя, стараться изо всех сил использовать всякую возможность, чтобы действительно почитать, помолиться, подумать, побыть в тишине, выискать время. И самое главное – оградить себя от всего того, что вносит в жизнь лишнюю суету. Потому что очень трудно услышать зов Божий, если в душе постоянный шум. Если не слов, то мыслей. А вся суета лишняя, она очень много вредит. И в этом плане вопрос борьбы с собой первоначальный и абсолютно неизбежный. Если человек будет только переживать, что нет наставника, и ничего не делать самому, то, естественно, он ни к чему хорошему может не прийти, только к унынию и сознанию тупика. Вот это вот состояние страшное.
Галина Александровна, не так давно, но на заре советской власти церковь была отделена от государства одним из первых декретов советской власти. И тогда, конечно, это было чудовищно, потому что церковь органично жила в российском государстве. Сейчас вроде бы у нас православный президент, православная власть, и церковь является одним, ну, если не основным, то уж непременным атрибутом современной политической жизни. Церковь и политика. Насколько сопоставимы, совместимы вот эти два понятия, и где кончается церковная жизнь и начинается политика?
Церковная жизнь, если она есть вообще, она не должна ограничиваться только внешними рамками, внешним служением. Человек может вычитать, но не помолиться, может простоять в церкви, простоять службу, но не быть на ней. Об этом еще и раньше не один раз говорили, и все это знают, знают и примеры хотя бы времен Грозного с Василием Блаженным связанным. То, что очень часто и каждый знает по личному опыту, он может стоять в храме и думать о своих делах так, что даже не заметить, пели «Отче наш» или нет. Насчет политики. Политикой занимаются люди, кто действительно в этом хорошо разбирается. И, собственно, заниматься абсолютно всем, входить во все тонкости, мне кажется, нет необходимости. А вот насчет того, чтобы жить церковной жизнью, я не знаю, нужно ли какую-то грань находить. Если церковная жизнь по-настоящему проникнута памятью о Боге, стремлением выполнить заповеди Божии, то человек, даже если он занимается политикой, он все равно будет порядочным, нормальным, хорошим христианином. И какая тут грань должна быть, я не знаю, нужна ли она и нужно ли это как-то подчеркивать. По-моему, сначала надо быть настоящим христианином, а уж насчет того, чтобы быть хорошим политиком, само собой получится, что у хорошего человека все будет хорошо по совести, добросовестно, трезво и трезво обязательно. Не, конечно, не в плане пристрастия к бутылочке, а именно трезво стоять и оценивать серьезную жизнь, нормальную. И потом, конечно, очень важно чувство ответственности, которое вот за годы минувших славных пятилеток и прочих-прочих радостей минувших лет наших, очень у многих совершенно аннулировалось, почти что. Почти перестало наше общество понимать, что ответственность – это не просто какая-то необходимая деталь в нашей жизни, а это составляющая нашей души даже. Потому что человек ответственен перед Богом, перед своей совестью, перед людьми, с которыми он общается. Если это чувство ответственности, которое раньше воспитывались пеленок в семье, если сейчас этого нет, то кроме вреда всем себе и другим, ничего не получается. То, что люди некоторые считают, что вот не надо церкви заниматься политикой, политика неотделима от общества, общество неотделимо от церкви, церковь неотделима от страны, от людей, все это настолько связано, что если будет добросовестное исполнение заповеди Божией, будет совершенно нормальное политическое состояние людей. Если этого нет, как бы кто ни изощрялся, все равно все-таки основа жизни не какие-то системы политические. Церковь переживала многие системы и выжила, не страдала не от этого, а от нарушения церковными людьми, верующими, неважно, какое бы место в обществе он ни занимал, этот человек, нарушение заповеди Божией. Вот заповеди Божии даны как ограда над пропастью, которая не дает, не допускает человеку провалиться в эту самую пропасть. Она сдерживает. Если человек колышки эти выбивает для того, чтобы ему было свободно, вот тогда он может совершенно спокойно провалиться в эту пропасть и, известно, еще соберет ли костей. Так вот, когда люди не признают никаких ограничений, особенно если это ограничения связаны с заповедями Божьими, тогда никакие политические правила или системы, или как еще там, что угодно еще можно сказать, ничего не добьются, ничего не сделают, никак не помогут. Прежде всего, должно быть у человека добрая совесть, чистая совесть, доброе устремление, опять-таки, по заповеди Божией, делать все то, что он хотел бы, чтобы люди делали для него. Это так просто и понятно абсолютно всем, но только делать, конечно, трудно. Если бы так люди не были замучены несусветным своим непомерным эгоизмом, который везде все проел, все слои общества, все, в том числе и среди церковного народа, это тоже есть, потому что механически церковь ни от чего не освобождает. Бороться приходится каждому везде и всегда. Если человек это понимает, если он действительно стремится к тому, чтобы быть человеком, в таком случае ему проще, и никакие другие мнения, некоторые говорят, что вот общество делится, но оно делится, потому что кто-то хочет действительно добра всем и обществу, и себе, и семье, и церкви. А кому-то нужно найти какие-то обходные пути, чтобы как можно меньше было усилий, как можно больше и более ярких результатов. Потому и получается то, что вызывает нестроение среди людей. Но если бы было единомыслие, единомыслие может быть только если одни цели у всех людей. Вот выбрать цель – это воля каждого.
Галина Александровна, вы во многом ответили на мой последующий вопрос, но я, тем не менее, задам его. В эпоху всеобщей демократии и церковь стала как-то жить по демократическим законам. Я имею в виду, что многие церковные деятели критикуют иерархов, иерархи критикуют диаконов, священников, миряне, критикуют и тех, и других, и третьих. И как здесь можно правильно выработать позицию? Потому что кто-то из святых отцов говорил, что лучше осудить весь мир, чем осудить священника. Но здесь нам заметят, что мы не судим, мы рассуждаем, и тем самым все равно мы как-то впадаем в грех осуждения.
Конечно, надо различать, что такое осуждение, что такое рассуждение. Но, как правило, можно предложить каждому, кто хочет разобрать чужие дела, вопрос, начинает ли он с себя. Вот начать с себя – это самое почти невозможное для очень многих. Потому что если бы человек каждый начинал с себя, то он бы понял и то, что очень трудно вникать в чужие дела, в которых ты очень многого просто не знаешь. И разбирать дела священника, диакона, там того, другого, вплоть до патриарха, во-первых, ну, просто неумно, потому что очень мало может каждый знать. Очень мало. И то, что он знает из каких-нибудь там СМИ или газет или еще, и это очень мало. Тем паче, что далеко не все добросовестно эти сведения приходят, и далеко не все люди добросовестно их опубликуют, потому что некоторым просто хочется развить определенную кампанию. Так вот, если человек действительно переживает за спасение церкви и пользу церкви, то очень хорошо сказал на этот счет отец Паисий, он сказал, хочешь исправить церковь, исправь себя, потому что ты – это маленькая клеточка живого организма церкви. И действительно, если мы все начнем с этого, то есть начнем исправлять каждый себя, элементарно начать с языка. Вроде бы легко и просто, но не так-то просто. Стоит начать, как в этом убедишься. И тогда все злоречие, вся клевета, все выдумки, какие бы они ни были, даже пускай самые, даже похвалы, которые иногда раздуваются до непомерных размеров, окажутся мыльными пузырями. И поэтому говорить о том, насколько демократично влияние демократии на церковь, или насколько доступны демократические принципы в обсуждении и рассуждении дел, они просто перестанут существовать, потому что демократия в некоторых случаях никуда не годится. И если касаться церкви, то тем паче не годится. Потому что, во-первых, каждый должен помнить о том, что судить он не имеет права. Есть вещи, о которых просто нельзя не знать. Например, иерархия – это действительно богоустановленное положение, потому что если человеку позволить говорить и думать все, что ему только взбредет в голову, то будет такая анархия, такой беспредел, такое безобразие просто, что все полетит кверх тормашками. Но вообще само по себе это дисциплинарная мера и иерархия, и действительно, не зная броду, не лезь в воду. Не знаешь ничего, так и честно признайся себе, я не знаю. И в отношениях с людьми, в обращениях, в разговорах с другими людьми, если они даже будут в чем-то убеждать, просто поинтересуйся, откуда у них такие сведения и насколько это соответствует действительности. А если не знаешь, ну, честно скажи, что я не могу это разбирать, потому что для этого у меня слишком мало сведений. И демократические способы сюда никак не подходят, потому что они разрушают то, что всегда хранилось в русском народе – благоговение к носителям сана, даже не потому, что они были какими-нибудь сверхзамечательными людьми, а потому что они хотя бы в момент богослужения были проводниками милости Божией, именно милости Божией, которой нуждаются все, и священники, и все прочие. Вот как-то недавно мне пришлось встретиться у ограды храма с одним человеком, видимо, сектантом, который предложил определенные у них известные вопросы. Вот, кстати, о священнике. Говорит, вот священники не должны себе требовать такого поклонения. Я говорю, они не требуют. и чтобы ему не очень было скучно, сказал ему, что, наверное, вы очень давно были в церкви и забыли, наверное, что на исповеди священник говорит о себе: «Я только свидетель». Вот он и на исповеди, и вообще всегда и везде только свидетель милости Божией. И зачем укорять и как-то унижать священника, тем паче очень часто многие из них не дают к этому никакого повода. И тем ослаблять церковь и свою душу, тоже ослаблять грехом осуждения. А насчет того, как различить осуждение рассуждением, это довольно просто. Если в душе возникает недоброе чувство в рассуждении, то это, конечно, осуждение. Рассуждают, как правило, желанием помочь, а осуждают желанием доказать свою правоту и показать, вот какой, мол, я знающий и разбирающийся во всем, и, естественно, лучше другого. Но раз лучше другого, значит, осуждаешь худшего.
И, наверное, завершающий вопрос. Мы сейчас беседуем. Через несколько часов Поместный собор Русской Православной Церкви назовет имя 16-го патриарха Московского и всея Руси. Вы помните 4 патриархов: Сергия Строгородского, Алексея I Симанского, Святейшего Патриарха Пимена и Алексея II, недавно почившего Патриарха Московского и всея Руси. Каким вам видится будущий патриарх, и какие основные задачи, на ваш взгляд, будут для него первоочередными? Вы уже упомянули немножко в своих предыдущих ответах на этот вопрос, что сейчас все-таки за 18 лет последнего патриаршества Святейшего Алексея II Церковь коренным образом изменилась, во всяком случае, внешне. Вот как вы думаете, какие задачи будут стоять перед 16-м патриархом?
16-м патриархом, кого уж Бог благословит им быть, 16-му патриарху предстоит тяжелый крест, очень тяжелый. Кажется, что возможности вынести это, ну, только с помощью Божией можно, только очень это все трудно. И самое трудное – это помочь людям обратиться к церкви. Не просто прийти посмотреть на вновь воссозданные или там отреставрированные замечательные храмы и монастыри, а именно помочь людям сделать все, что только можно. И мне кажется, что начинать надо с подготовки священника. Потому что священник – это первая ступенька, к которой человек обычный, простой, может обратиться. Как-то, я не знаю, каким образом, это уже патриарху виднее, и архиереям вообще лучше знать, они общаются непосредственно со священниками, но как-то обратить их внимание, чтобы они к людям относились с большим вниманием, с пониманием их трудностей, с пониманием того наследства, которое досталось современным людям, наследство полного отсутствия духовного опыта, духовных примеров, вдохновляющих, которые бы привлекали уже своим внутренним содержанием, своим богатством духовного мира. Все это, конечно, очень трудно, значительно труднее, чем восстановить, хотя восстановить тоже не так легко, как кажется, когда уже все стоит. Но дальнейшее мое представление, вернее, пожелание будущему патриарху, это дай Бог сил, терпения, мудрости и серьезная работа над тем, чтобы, дай Бог, людям легче стало найти в церкви свое место, чтобы не было оттока, потому что очень многие потянулись в церковь, особенно после празднования тысячелетия крещения Руси, и, в общем-то, многие, тоже немалое количество людей, не встретили того, что хотели. А что могут люди хотеть? Ощутить живое общение с Богом непосредственно и с помощью священника, потому что священник – проводник Божьей благодати через таинство. И вот чтобы к таинствам было больше внимания, особенно к исповеди. И чтобы проповеди не были просто пересказом Евангелия, которое могло звучать, в смысле пересказ мог звучать еще в прошлом и позапрошлом веке, а чтобы люди чувствовали, что есть вопросы духовной жизни, о которых они вот сейчас услышали и могут о них пойти домой и подумать, хотя бы по дороге. А то очень часто так бывает, что пересказ прозвучит, и на этом точка. А люди как не знали ничего, так и не знают. И годами ходят, и практически ничего не знают. Настолько мало, что, ну, так какую-то внешнюю сторону немного знают. И очень хорошо было бы, чтобы в наших храмах больше звучало, ну, не то чтобы объяснение молитв, а чтобы молитвы привлекали человека не только своим глубоким содержанием, но и становились духовным опытом в жизни каждого человека. Это все, конечно, в основном может перейти только через опыт священника, но если патриарх сможет организовать своих архиереев и направить их на это, хотя они все это прекрасно знают еще лучше нас, но тем не менее направить вот их внимание на это, наверное, было бы очень даже неплохо. По крайней мере, мы, вот обычные люди, очень бы этого хотели.
У нашего микрофона была Галина Александровна Пыльнева. Мы встретились с ней 27 января 2009 года, накануне выборов Святейшего Патриарха в Москве. Подошел к концу 929-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.